Ирина Шаповалова. Триптих. Пролог. Рождение. Желтые листья. Они не падали, лежали толстым мокрым ковром, и я шел, разгребая их ногами. Осень в этом году была тихой, почти беззвучной, будто мир затаился в ожидании чего-то важного. Мне 55, хотя в зеркале я вижу мужчину лет 40, подтянутого, без седины. Возраст выдают лишь глаза, слишком усталые для 40-летнего, да мелкие морщинки в их уголках, следы улыбок. Я любил улыбаться. Как интересно устроен я, все мы. Пролетела мысль, четкая и ясная, без усилия. Но особенно я. Я остановился, глядя сквозь оголенные ветви в белесое небо. Если считать, что меня создал Бог, то я являюсь его произведением искусства. Произведением искусства, состоящим из трех частей. Ветер шевельнул верхушки деревьев, но до земли долетел лишь тихий шепот. Мое физическое тело как изображение, картина. Икона как духовность, символ Бога. И барельеф. Слово «барельеф» повисло в воздухе, обретая вес. Барельеф. Изображение на плоскости, в котором фигуры слегка выступают над поверхностью. Будто кто-то прочел вслух слова из давно забытого учебника. Я медленно кивнул самому себе. Конечно, барельеф, слегка выступающий над поверхностью, надо мной, мой внутренний голос. Мысль оформилась в законченную формулу, простую и неоспоримую. Я, внутренний голос и Бог. Этакий триптих. Триптих. Произведение искусства, состоящее из трех частей – барельефов, картин, икон и других, объединенных общей идеей. Снова прозвучал тот безличный, знающий голос. Я стоял один на пустынной аллее, чувствуя странную тяжесть этого открытия. Я – внутренний голос и Бог, объединенные общей идеей. Только какой? И, помедлив, добавил уже совсем тихо, почти беззвучно. И еще эти другие. Где-то в глубине парка, за стеной оголенных деревьев, хрустнула сухая ветка, будто кто-то сделал первый точный надрез. Триптих. Часть первая. Точный надрез. Это началось 3 года назад в заброшенном саду на окраине города. Я переехал туда в поисках утраченного вдохновения, как больной ищет источник с живой водой. Развалины библиотеки его деда, плетистые розы, опутанные кирпичные стены, старый дуб. Под ним они когда-то читали «Мастера и Маргариту». Теперь здесь царила тихая победоносная разруха, и он надеялся, что эта запущенная красота прочистит его творческие каналы, забитые прагматизмом взрослой жизни. Он сидел на мшистом камне, пытаясь поймать в голове убегающую мысль, когда заметил движение среди зарослей. Человек в простой рабочей одежде с секатором в руке подрезал розы. Это было так же абсурдно, как чинить паруса на затонувшем корабле. Сад явно был заброшен десятилетия. Любопытство пересилило желание остаться в одиночестве. Я подошел ближе. «Вы садовник?» — спросил он, и его голос прозвучал неестественно громко в этой давящей тишине. Человек обернулся. Неспешно. Его лицо было обычным, морщинистым, загорелым, Но глаза, они были цвета старого свинца и напоминали бездонный океан, в котором тонули все блики света. В них не было ни удивления, ни приветствия, лишь спокойное, всеобъемлющее знание. В каком-то смысле. Голос его был низким и, на удивление, мелодичным. Ухаживаю за тем, что другие посчитали ненужным. Он повернулся к розовому кусту с мертвой хваткой, вцепившемуся в стену, и точным движением отсек сухую, безжизненную ветвь. Но он же засох, не удержался я. Весь этот сад, зачем его подрезать? Садовник не сразу ответил, внимательно рассматривая срез. Сад не засох, он спит, а сон — это не смерть, просто иная форма жизни. Эти розы, они помнят, как пахнут, помнят, как их поливала рука твоего деда. Моя задача — напомнить им об этом, чтобы, когда придет время, они снова зацвели. Я почувствовал легкий озноб. Он был уверен, что не говорил этому человеку о своем деде. «Вы его знали?» «Я знаю всех, кто сажал здесь деревья», — уклончиво ответил садовник. Его взгляд скользнул по лицу я, и тому показалось, что этот человек видит не его кожу, а самые потаенные мысли, все его творческие тупики и страхи. «Ты пришел сюда зачем-то, но ищешь не там». «Я ищу слова», — признался я, сам удивившись своей откровенности. «Они были, а теперь их нет. Как будто кто-то выключил свет». Садовник кивнул, как будто это была самая обычная проблема в мире. «Слова никуда не делись. Они как сок под корой этого дуба. Зимой его не видно, но он есть. Нужно просто сделать правильный надрез или дождаться весны». Он протянул я только что срезанную ветку розы. Она была сухой и колючей, но на самом ее кончике виднелась крошечная, едва живая почка. «Иногда нужно обрезать все лишнее, чтобы дать силы чему-то одному, но важному. Может, и тебе стоит что-то обрезать в своей жизни?» С этими словами садовник повернулся и медленно зашагал вглубь сада, растворившись в тени развалин так же бесшумно, как и появился. Я остался стоять с колючей веткой в руке, чувствуя, как по его спине бегут мурашки. Он приехал за вдохновением и, кажется, нашел нечто бесконечно большее. И первое смутное ощущение, что эта встреча была не случайной, а самой важной в его жизни. Возвращаясь домой из заброшенного сада, я чувствовал странное смятение. Слова садовника витали в его сознании, словно чужие, но давно знакомые птицы. Он машинально шагал к автобусной остановке, сжимая в кармане куртки ту самую сухую ветку с живой почкой. На пустой остановке под разбитым козырьком сидел человек. Я замер. На незнакомце была такая же темно-синяя практичная куртка, такой же потертый рюкзак фирмы «Тот самый», что и на нем. Но это было не самое странное. Строй его плеч, посадка головы, цвет волн — все было до жуткого, до зеркального точным. Незнакомец поднял голову. Его лицо было бледной, искаженной копией лица «я». В уголках губ застыла гримаса раздражения, которой «я» всегда старался избегать. незнакомец. Бросает слова сквозь зубы, и голос — это его собственный голос, но пропущенный через фильтр цинизма и усталости. Продинамил редактора. Я невольно отступил на шаг. У него перехватило дыхание. Я. Что? Я вас не знаю. Незнакомец. Издает короткий сухой звук, похожий на кашель или смех. Издательство. Ты же обещал принести рукопись на прошлой неделе, а вместо этого полдня торчал в каком-то старом саду, решая экзистенциальные кризисы. Очень продуктивно.